Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Варшава назвала беларускую ацэнку карты паляка абсурдам і кур'ёзам. Першы ў краіне суд за адмову здаць адбіткі пальцаў пачаўся ў Гомелі. 25 гадоў таму абвясцілі перабудову. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў сёння абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Сярод іншага справаздача змяшчае закіды беларускім уладам у маніпуляванні выбарамі, незаконных арыштах і затрыманнях, а таксама дыскрымінацыі паводле рэлігіі, этнічнасці ды сексуальнай арыентацыі. Працягваем навіны. Камандаванне НАТА прызнала сваю адказнасць за авіяўдар, нанесены па пазіцыях лібійскіх паўстанцаў у раёне гораду Брэга, аднак адмовілася прыносіць выбачэнні. Паводле намесніка камандуючага аперацыі НАТА ў Лібіі контр-адмірала Рассела Хардынга, прычынай памылкі была надзвычай дынамічна зменлівая абстаноўка на полі вайсковых дзеянняў. У выніку авіяўдару па бронетэхніцы паўстанцаў, якія вялі баі з войскамі Муамара Кадафі, загінулі прынамсі два чалавекі. Тым часам прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прапанаваў план дзеянняў па ўсталяванні міру ў Лібіі. Ён заклікаў да вываду лаяльных Кадафі сілаў з гарадоў, якія яны ўзялі ў аблогу, усталяванню гуманітарных калідораў і правядзенню шырокіх дэмакратычных рэформаў. Эрдаган заявіў, што гэтыя захады будуць абмяркоўвацца ў Катары на наступным тыдні на паседжанні кантактнай групы, што была створаная для кіраўніцтва міжнароднай аперацыі ў Лібіі. У групу ўваходзяць краіны ў развязу Злучаных Штатаў, у іхныя саюзнікі на Блізкім Усходзе, а таксама некалькі міжнародных арганізацыяў. Прадстаўнікі лібійскай апазіцыі павіталі гэтую прапанову, але працягваюць настойваць, што любая дамоўленасць павінна прадугледжваць адстаўку Муамара Кадафі. У Сырыі тысячы дэманстрантаў узялі сёння ўдзел у антыўрадавых акцыях пратэсту па ўсёй краіне з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Пры разгоне дэманстрацыі ў паліцэйскія ўжылі баявыя патроны і электрычныя дубінкі. Агульная колькасць забітых ацэньваецца на 13 чалавек, параненых на сотні. Міністры фінансаў краінаў еўразвязу дамовіліся сёння завершыць да сярэдзіны траўня перамовы аб выдзяленні Партугаліі эканамічнага пакету дапамогі, каб запабегчы дэфолту краіны. Напярэдадні Лісабон падаў афіцыйную заяўку на дапамогу ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Аб'ём неабходнага фінансавання ацэньваецца ад 75 да 90 мільярдаў еўра. У Йемене дзясяткі тысяч чалавек пасля пятнічнага малебну выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха. Антыпрэзідэнцкія акцыі прайшлі ў некалькіх гарадах, у тым ліку і ў сталіцы краіны Санеі, у трэцім найбуйнейшым горадзе Йемену Таізе. У той жа час каля 100 тысяч чалавек з усёй краіны накіраваліся ў Сану, каб выказаць падтрымку дзейнаму прэзідэнту. Сёння Алі Абдула Салех адкінуў прапанову аб адстаўцы, якая раней паступіла ад рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персыдскай затокі. Рада заклікала Салеха перадаць уладу віцэ-прэзідэнту Йемену Алі Мухамеду Маджуру. Антыўрадавыя акцыі ў Йемені не спыняюцца ўжо два месяцы. Паводле праваабаронцаў, ахвярамі сутыкненняў з паліцыяй сталі больш за 100 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дмітрый Вус паведаміў Свабодзе, што справу супраць яго і Мікалая Статкевіча накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу пакуль што не вызначаны, як і суддзя, што будзе весці справу. Навіны ў справах удзельнікаў плошчы ў Алега Груздзіловіча.
Нагадаю, экс-кандидаты на президента Миколай Статкевич и Дмитрий Вус обвинувачиваются в организации массовых беспорядков 19 снежня. Вины своей обвинувачные не признают. По воле Дмитрия Вуса разом с ними в справе фигуруют еще несколько активистов. Так само Дмитрий Вус распавел про отказ на свою скаргу на следчего, який вел ягоную справу. Дмитрий Вус просил завести на следчего криминальную справу, покольки лічить, что той потрабил доказы супать его. Прокуратура, однако, меркуя, что подставка протягивать следчего до отказности нема.
Второй момент две строчки написали по поводу моего заявления на возбуждение дела по следователю Жукову. Прокуратура якобы считает достаточно оснований для возбуждения, но по факту они проверку не проводили просто. Заявление и жалобы. Нарушают законы.
Это вы добивались возбуждения дела против следователя?
Да, который клеветой оскорбил меня, там в деле фабриковал материалы, они даже ни в прокуратуру не проверяла их, а просто написала в двух предложениях, что достаточно материалов для возбуждения дела. По факту заявления не было проведено, проверки не было ничего. Беззаконием занимается.
А это какая прокуратура? Городская?
Да.
То есть городская прокуратура написала вам, что дело против вас возбудили правильно?
Да, никаких фактов, никакого изучения материалов не было.
Еще подчас следства студенья Дмитрий Вус поведомил журналистам, что следствие потребует от его оговорить Миколая Статкевича, небы той организовывал массовые беспорядки 19 снежня. Узамен поводля Дмитрия Вуса ему обязали, что в справе он застанется сведком. Дмитрий Вус на это заявил, что не будет оговорывать Миколая Статкевича, покольки не бачил того, что потребует следчий. До того ж, Дмитрий Вус, по воле ягоных слов, 19 снежня сошел с площади незалежности ранее, чем начался силовый разгон. У вынику Дмитрию Вусу все ж выставили обвинувачение в организации массовых беспорядков, как и Миколаю Статкевичу. 8 красовика координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко скончил ознаемление со своей криминальной справой. По воле звесток, Бондаренко хапило на ознаемление всего 2 дней. Тем часом, как некоторые иншие обвинувачные знакомятся со справой по 5 и более дюн. Недавно стало известно, что у Дмитрия Бондаренки обострилась хвороба хребетника, и ему тяжко ходить. Как почувается вязень теперь? Жонка Бондаренки Вольга рассказала.
Не знаю, что со здоровьем, потому что он передал через адвоката, когда вчера знакомился, что как бы ничего нового здоровьем нет, то есть ни хуже, ни лучше.
Дмитру Бондаренку догэтуль не дозволяют продавать некоторые продукты. Покольки диетичное харчевание для его не отменили, значит, лепш не стало. А Леон не хочет меня непокоить. Меркуя Вольга Бондаренко. Сузнавальник партии БХД Павел Северинец протягивает в турме писать роман. Мать вязня кажет, что ей передали уже 2 частки черновиков сыновой книги. Але возникла проблема. Звестки от мати про то, что эти черновики до ее трапили, до Северинца не доходят. Видать, туремная цензура протягивает жестко лимитовать новины для Павла.
Я так думаю, что ты листы, где я пишу, что я их отримала, до его не доходят, потому что шмат у яких листах, но задає одни и те же питання.
Казала Тетяна Сіверинець.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з Анатолієм Лябєцьким, старшинем об'єднаної громадянської партії. Увечері 6 красовика Лябєцька був визволений з СІЗА КДБ, де він знаходився від 20 снежня, коли після подій на площі був затриманий у своїй квартирі. Під час виборчої кампанії Лябєцька був довірений особою кандидата у президента Ярослава Романчука. Послухаємо відкази на декілька питань.
Валер Таболін з Мінська задає питання, яке, забігаючи наперед, скажу, задають декілька удільників онлайн-конференції і тисяча но Федора Романчука. Валер Таболін сформував його доволі жорстко. Що ви будете робити з зрадником, з былим кандидатом у президенти?
Я думаю, що ця кампанія була самая складана і тяжка з усіх виборчих кампаній. До її, на початку її, ми усі і кандидати у президенти, і керівники політичних структур, і люди з оточення кандидата, ми усі були білі, пушисті, пригожі, правильні. Ми всі говорили абсолютно правильні слова. Ми були мужні. Усе це було. А от ця виборча кампанія, вона до нас ставилася великою ціною, і ціна – це того, що треба сьогодні сказати, що ми не білі, не пушисті. Что у нас у многих нема силы воли, что много было просто пригожее слово, оболочка, а за якой нема никаких денег. Вот это та основа, которую я зробил. Питание, кто зрадник, кого треба номиновать зоркой героя, а кого зрадника, это будет сделано крыху позднее. Вот я сегодня встречался с вельми разумным человеком, который сказал: «Анатоль, я тебе вельми прошу, ты свой первый тыдень отдай своим родным и близким. Отдай добрым справам, А потым займіся тое, што тады будзе непрыемна. Я, відаць, да гэтай парады прыслухаюся, я сустрэнуся з усімі, кожнаму пагляджу ў вочы, а потым я вырашу, каго мне трэба ўдаліць з маёй тэлефоннай кніжкі, каму я проста пажму руку, каго пападзякую. Гэта будзе абавязкова, але дайце крыху мне часу. Вірусам ненавісці нават на амерыканцы не ўкінулі мяне гэты вірус ненавісці. Хаця там былі такія спробы. Таму я сёння без ненавісці не толькі там для тых, хто побач са мной, але і тых, хто былі недавно ў амерыканцы, і мы былі па розныя бакі жалезных дзвярэй.
Адказы Анатолія Лябецькі чытайце на сайце свабода.орг. Больш поўны гукавы запіс прагучыць у суботу. У нядзелю прэм'ера новай перадачы.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Прэм'ера новай перадачы ўжо ў гэтую нядзелю. Сёння ў судзе савецкага раёну Гомеля распачаты разгляд адміністрацыйнай справы ў дачыненні да старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова за тое, што ён адмовіўся здаць адбіткі пальцаў. Гэта першая падобная справа ў краіне. Падрабязнасці ў Багдана Арлова.
У савецкім райаддзеле міліцыі адмову Палякова здаць адбіткі пальцаў кваліфікавалі паводле артыкула 23.4 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях – непадпарадкавання законнаму распараджэнню альбо патрабаванню службовай асобы. Пра гэта склалі і перадалі ў суд адміністрацыйны пратакол.
У РАУС адміністрацыі савецкага раёна, калі мне прапанавалі прайсці дактыласкапію, я адмовіўся, таму што гэта парушае мае правы, гэта зневажае мяне. Ёсць абавязковая дактыласкапія для ваеннаслужачых, але няма прымусовай. Не ведаю, якім чынам потым гэтыя адбіткі мае, якія будуць у базе, будуць выкарыстоўвацца.
На судовым паседжанні актывіст ГП папрасіў, каб яму далі азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Галіна Сыцько, якая вяла паседжанне, пачала ўшчуваць Палякова за тое, што ён не азнаёміўся са справай да судовага паседжання. Аднак палітык настойваў, каб яму далі хаця б 10 хвілін на знаёмства са справай. Урэшце суддзя хадайніцтва задаволіла, а заадно і перанесла разгляд адміністрацыйнай справы на 13 красавіка.
Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі, я ведаю сітуацыю ў Брэсце з Кісляком. У яго хацелі прымусова ўзяць адбіткі пальцаў, там нават фізічную сілу ўжывалі, але адміністрацыйнай справы пакуль не было. Палітыка ўладаў, каб усіх трымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай.
Адбіткі пальцаў у ваеннаабавязаных беларускіх мужчын пачалі браць у 2008 годзе пасля выбуху ў Менску на начным канцэрце ў Дзень Рэспублікі.
Ці здавалі вы адбіткі пальцаў? Як вы рэагуеце на гэтую працэдуру? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Іншыя вашы званкі прагучаць неўзабаве. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Гуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс. Працягваем праграму. У Польшчы рашэнне Канстытуцыйнага суду Беларусі пра неадпаведнасць некаторых палажэнняў закону аб карце паляка міжнародным нормам ацанілі як абсурднае, назвалі яго чарговым крокам у прапагандысцкай вайне Менску супраць Варшавы. Там таксама выказалі перасцярогу, што беларускія ўлады ўзмоцняць ціск на польскую меншасць. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі ў сувязі з учарашнім рашэннем Канстытуцыйнага суду Беларусі заявіў, што закон аб карце паляка не накіраваны супраць якой-колечы іншай краіны, і выказаў упэўненасць, што ніякага юрыдычнага ўплыву рашэння Канстытуцыйнага суду мець не будзе.
Беларускія оцэны правны на пэўна не.
Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць.
Карта паляка дзяла і дзяла, так як будзе дзявала.
Паводле спадара Басацкага, закон аб карце паляка, які ўступіў у сілу 3 гады таму, перад прыняццем разглядаўся міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку АБСЕ.
ОБВЕ оценила, что нема в польской карте.
АБС оценила, что нема у польской карте ничего, что суперечило б демократичным принципам.
Честности засадами демократичными.
Польскія эксперты выказваюць неразуменне самога факту прыняцця падобнага судовага рашэння ў Беларусі. Гаворыць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы.
Наступ справных такая дэцызія напэўна мець не можа.
Ніякіх юрыдычных наступстваў такое рашэнне напэўна мець не можа. Гэта сапраўды абсурдная прававая сітуацыя. Суд адной дзяржавы разглядае закон другой дзяржавы на адпаведнасць міжнародным нормам. Мне цяжка ўявіць аналагічную сітуацыю дзе-небудзь на свеце. Такім чынам гэта нішто іншае, як кур'ёз.
Спадар Клысінскі разглядае гэтае рашэнне суду ў Менску як палітычны крок беларускіх уладаў, які ўпісваецца ў іхнія прапагандысцкія дзеянні супраць Польшчы.
Гэта адказ на крытыку Польшчы адносна падзеяў, якія мелі месца ў Беларусі пасля 19 снежня. З гэтага пункту гледжання зразумела, што атакаваны крытыкай рэжым бароніцца.
Адзіным магчымым наступствам рашэння Канстытуцыйнага суду Беларусі спадар Клысінскі называе магчымасць узмацнення рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць польскай нацыянальнай меншасці і, ў прыватнасці, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Свежы прыклад такіх рэпрэсіяў – арышт журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута і крымінальная справа, заведзеная супраць яго за абразу Лукашэнкі. За гэтым выпадкам у Польшчы уважліва сочаць, кажа эксперт польскага урадавага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі.
Андрэя Пачобута ўжо не раз арыштоўвалі, ягоная дзейнасць у Беларусі і, ў прыватнасці, праца ў газеце «Выборчая», ягоныя артыкулы дастаткова крытычныя адносна беларускіх уладаў, і гэта выклікае раздражненне афіцыйнага Менску. Гэта сталая праблема ў польска-беларускіх адносінах, і не толькі пра самога Андрэя тут гаворка, бо праблема нашмат шырэйшая.
Польскі эксперт Каміль Клысінскі, тым не меней, не лічыць, што цяперашнія праблемы ў двухбаковых дачыненнях Польшчы і Беларусі немагчыма вырашыць.
Беларускія ўлады ведаюць чаканні еўразвязу, а Польшча сябра еўразвязу, і яна ўпісваецца ў такія чаканні. Галоўнае з іх гэта безумоўнае, падкрэслю, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Выкананне такіх чаканняў дазволіць пачаць перамовы пра далейшы дыялог. Сітуацыя тут ясная.
Мяркуе польскі эксперт Каміль Клысінскі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці перарасце валютны крызіс у эканамічны крызіс. Крызісная сітуацыя на валютным рынку негатыўна адбіваецца на эканамічным жыцці. Як ацаніць дзеянні ўлады ў такіх умовах? Чым дрэнна мноства абменных курсаў? Як валютны крызіс уплывае на эканоміку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Барыс Жаліба і былы старшыня апраўлення Нацыянальнага банка Беларусі Станіслав Баданкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў у наступнай паўгадзіне, а мы працягваем эканамічную тэму. У беларускіх банках па-ранейшаму немагчыма свабодна набыць валюту. Гэта значна ускладніла працу дробных прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рэчавых рынках. На гэту тэму паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, якія ў пятніцу наведалі шэраг рынкаў, размаўлялі з гандлярамі і з пакупнікамі. Паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. Гандляры на рынках этого региона намагаются продать товар зимового сезона, не подвышаючи цену. Шмат кто ожидает выручить таким чином гроши и сысти в наступные месяцы у отпочинок.
Берастейский предпринимальник Миколай Батяшев лежит, что в выниковой ситуации, кая склалася на валютном рынке, в Украине может заявиться тысячи новых беспрацовных. Многие предпринимальники не здолеют выйти из этой ситуации.
Это удар по мелкому бизнесу окончательный, потому что мы уже свой товар, значит, мелкий бизнес покупает, естественно, за валюту. А раз негде купить валюту, значит, это опять сотни тысяч безработных предпринимателей.
Жыхарка Берастя Мария каже, что на рынку часто гандляры сами просят, каб разлікваўся ў далярах.
Мы покупали джинсы, куртку, мне лично покупали, и именно просили, чтобы в долларах рассчитывались.
На все подросло, все цены, абсолютно все.
На продукты, на вещи, да, все подросло, и существенно.
Миколай Чернаус, индивидуальный предприниматель с Барановичев, каже, что теперь гандлю практически нема на рынку. И до гэта складано было нечто продавать. Теперь стало просто немагчыма.
Торговать дальше или не торговать? Доллар непонятный, потому что некоторые по 4, некоторые по 4,400, некоторые 3,600. Люди сами не знают, что торговать или не торговать. Он и так плохой гандель, а это еще этот доллар подгоняет. Вообще торгов никаких.
Витебщина. Бронислав Станкевич поведомляет, что на рынках у регионе ходовые товары уже раскупили, а для обновления ассортименту предпринимательства предпринимальникам не хапае валюты.
У гандлевом центре «Веком» частка ралетов зачиненная и предпринимальников на працовных местах нема. Яны стоят у чергах по валюту, каля обменников, тлумачит предпринимальница Ирина Яскевич.
От 10 до 12 человек стоят возле каждого этого обменника. И вообще это неприятное зрелище. Я иду сдавать $20, то каждый мне заглядывает в карман, сколько же я буду сдавать. И люди стоят часами.
Спадарыня Ирина уваходит у организационную группу по створению профсоюза дробных предпринимальников разом. На ее думку, малый бизнес у этой нестабильной валютной ситуации просто спарализованы. Коли не дать электричности на завод, то станки працевать не будут. Так и предпринимальники працевать не могут, бо нема на что закупить шарговую партию товару, каже Ирина Яскевич.
Наступил момент, когда товар ходовой вымывается и возникает необходимость пополнить товар. У них нет возможности официально в банке купить российские рубли либо доллары США. Мы считаем, что наступило время обратить на себя внимание и сказать нашему правительству, что мы свою хозяйственную деятельность сейчас не можем вести в рамках законодательства.
Могилевщина. Як и где купить валюту для закупа нового товара? С таким клопотом живут гандляры могилевских речевых рынков, удокладняя Андрей Белогубов.
На одном из самых буйных рынков Могилева, могилевским, гандляры отзначают падение покупницкой активности. Гандляр сантехникой заявляет, что в опошние два месяца не доличивается до 30% выручки.
В белорусских рублях вроде бы ничего, а перевести это в долларовый эквивалент на меньше. Везде сейчас трудности. Многие предприниматели берут на фирмах. Цены у них здорово растут, соответственно, и в розницу тоже меньше не будут. Пока не будет установлен курс нормальный, не будет ничего.
Курс на рынку, он який? Неофицийный.
3800. Скоро уже 4, может быть.
Подобные проблемы и у гандлера газовым обсталеванием.
Даже те, которые люди газифицируются, все равно они задумываются. Им проще брать кредит какой-то, чем за наличные деньги оплачиваться. Неизвестно, какие цены вообще ожидают в будущем.
Неподалек от гандлера газовым обсталеванием разгорнулся ягоный коллега с пленкой для парня. Ажиотажу вакол ягонага сезонного товару няма. Покупники цікавяцца цаной и сыходзяць. Дорого, кажуць. Сам гандляр тлумачыць, что пленку привез з Россиі. Цяпер проблемы, як набыць российскую валюту. Вось и доводится крыху накручивать.
Я продам за белорусские. У меня будут белорусские. На российские деньги я не могу купить. Как мне купить товар?
У гандляра с кабянымі вырабами. Той же клопот. Раней покупники грудзіліся каля мяне. Цяпер на шурупах и цвіках люди так само экономяць. А мои гуртовики тем часам уздымаюць цены. Жартов означает гандляр.
Фирма не отпускает товар. Они придерживают.
Они не знают курс до конца.
Никто не знает.
3800, 3600, 3400. Кто как?
Гроши, цены и настрой на рынках. У репортажах корреспондентов «Свободы». Ну а зараз слово нашим слухачам. Ваши звонки.
Вот теперь в магазинах люди, вот им лику и лукашисты, обураются. Цены, мовляв, растуть, як на дрожжах. А на мое питание, кто в этом виноват, отказывают, что виновата Россия, Китай да Америка. А я им тогда кажу, так что вы, все верите этому лукавому, что он там по БТ вам скажет. Неужели у вас своих мозгов нема? Полоцк, Владимир.
У нас в Белоруссии хвалятся по БТ Лукашенко, что мы такие уже процветаем, что на духи мы СНГ. И як так может быть, коли навет не набудешь $10 у обменниках, а поедь у любую краину СНГ, там купишь сколько хочешь долларов. Вот такая экономика у нас. И все только хвалятся и вешают лапшу на уши.
Сегодня я обращаюсь к Александру Григорьевичу. Я недоволен. Я его избирал некоторыми его действиями. Теперь, значит, поляки что-то там сочиняют с какими-то картами. Александр Григорьевич, на кой лях вам связываться с этими картами? Пусть какие угодно карты делают, их дело. Но если они становятся пятой колонной из этих карт, значит, соответствующие выводы, те, которые не стали пятой колонной поляки, значит, и с работой решать надо нормально, и с жильем, и так далее. А здесь, по стенке же, как аукается, так и откликается. Вот и все. Зачем вам это надо? Давайте пусть евреи карты установят. На кой черт вам это нужно влезать? Что, больше делать нечего? Ну, и решения какие-то принимают там на Верховном. Что это дает? Плюйте вы на это дело, делом занимайтесь.
Конституционный суд при президенте нарешті сказав мучить своє перше слово. До того ж пустое слово. Карта поляка потрібна. У мене білоруса соотчинники 9-й больниці Мінська подрезали печень і продали за межу трансплантологам. Подрезали печень, порезали паспорт. Це закон. Але документ особи без громадянства мені не видають, що створює тяжкості для моєго поховання свояками. Гроші я оставляю для розпошлини. Ось ситуація на моїм базарі. Две кабеты отдела по громадянству, майор и старший лейтенант, у цивильным, ходят по базару, а я сел на хвост, и тыкают пальцем. Ты приди на регистрацию, ты приди на регистрацию. Я спытал знакомого азербайджанца, платите? Он кивнул головой, а потом поправился. Нет, подарки.
Добрый день, поважаная свобода. Дозволь повиншовать Анатолия Лебедьку с вызволением и пожидать ему усього самого лепшого, а самого головного – здоров'я. Это первое. И другое. Задать такое питання. Не только Лебедько, а всем демократичным лидерам. Неужо нельзя взять гэти миллион, два доллары, допустить это самое, да каб зробить суд над самым головным нашим суддем, то он еще судит, да судит. С повагой вас слухать с Могилёву.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Шмат что у нашем житті не так отбывается, бо не так называется, а коли на белое долго казать чорне, урешті почнеш у гэта верыць. У новой передачі «Радио Свобода. Словы» наш аўтар Сергей Дубавец абяцае раскрываць сэнс неправдзіва ўжываных найменняў. Сёння Сергей Дубавец пра слова «перастройка».
Минуло 25 годов с того момента, как Михаил Горбачев упершиню ужил это слово, которое стало назвой целой эпохи и одночасово яскравым прикладом неотповедного словоуживания и подмены понятков. То, что белорусские газеты 8 красовика 1986 года одразу переклали как «перабудова», насамрэч оказалася не трансфармацыяй савецкай імперыі, а яе распадам і канцом камуністычнай улады. Вынік у кожным разе станоўчы, хоць і не той. Калі ж мець на ўвазе, што прамовіў Гарбачоў гэтае слова, выступаючы перад рабочымі аўтазавода ў Тальяці, дык атрымаецца, што ніякай перабудовы не было ўвогуле. Рабіць машыны расейцы так і не навучыліся. И у Беларуси на некалькі гадоў закранутай союзными вятрами перамен урэшце шмат што вернулася у даперабудовачныя часы. Той самы аўтарытарызм і цэнзура, тыя ж калгасы і КГБ. Калі верыць у магію слова, у тое, што трэба называць рэчы сваімі імёнамі, і як карабель назавеш, так ён і паплыве, міжволі падумаеш, што наша задоўжаная не перабудова ад таго, што не так названая. А як было трэба? Магчыма, так, як ва ўсім нармальным свеце, дзе гарбачоўскую перестройку не перакладалі з расейскай, бо ніякая яна не перабудова, а так і называлі як з'яву арыгінальную і фенаменальную. Перестройка ці перастройка па-беларуску.
Сергей Дубавец і яго новая перадача «Словы». Ну, а ў наступнай гадзіне мы згадаем пра тое, як успрынялі абвешчаную 25 гадоў таму перабудову ў Беларусі. Вось як згадвае пра сваё ўспрыняцце тагачаснага Гарбачова Вячаслаў Кебіч.
Первый раз я в жизни увидел человека, который читает без бумажек. Во-вторых, он начал говорить обычным человеческим языком. И учитывая, что уже так это все до сих пор надоело, что я думал, ну вот, придет свободный ветер, и все, нам жить станет интереснее и веселее. А оказалось, что это пришел человек, которого задача развалить Советский Союз. Вот и все.
Перебудова 25 годов тому и цяпер. Слухайте у наступной године эфиру. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдронюс Ажубаліс.
На хвалі Радіо Свабода з вамі Валер Карбалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму «Ці перарасце валютны крызіс у эканамічны крызіс». Крызісная сітуацыя на валютным рынку негатыўна адбіваецца на эканамічным жыцці. Як ацаніць дзеянні ўлада ў такіх умовах? Чым дрэнна мноства абменных курсаў? Як валютны крызіс уплывае на эканоміку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Барыс Жаліба і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Станіслав Баганкевіч. Валютны крызіс у краіне абвастраецца. Не толькі нацыянальны банк не выдзяляе валюту з рэзерваў, але і камерцыйныя банкі не прадаюць валюту. Як ацаніць у гэтых умовах дзеянні ўладаў? Здаецца, нацыянальны банк і ўрад занялі пазіцыю старонняга назіральніка. Лукашэнка абвінаваціў у валютным крызісе грамадзян, якія хочуць купіць іншамаркі. Наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні ўладаў? Спадар Жаліба.
Зараз на наших вачах складаецца вельмі сур'ёзная сітуацыя ў эканоміцы. Абвастрэнне дэфіцыту, па-першае, прыводзіць да паралічу сектара эканомікі, якія абслугоўваюць імпарт. Прадпрыемствы-імпартёры не могуць набыць нармальную валюту, яны не могуць ўвогуле рабіць сваю справу. І мы назіраем уже павышэнне цэн на шэраг імпартных тавараў. Мы бачым таксама, што па афіцыйнаму курсу Нацыянальнага банка нармальную валюту не могуць набыць і насельніцтва. Далей мы бачым, што ёсць масавы увод валюты з банкаўскіх дэпазітаў укладчыкамі, як юрыдычнымі асобамі і асабліва насельніцтвам, фізічнымі асобамі. Гэта пагражае аставіць банкі без ресурсаў і менавіта без валютных ресурсаў. Банкі абмежавалі выдачу крэдытаў насельніцтву нават рублёвых, каб пазбегнуць новы ціск на валютныя рэзервы Нацбанка з боку насельніцтва. Банкі не выдаюць і валютныя крэдыты экспартёрам, і па сутнасці гандаль на біржы таксама паралізован, ён вядзецца не на рыначных умовах, а набыў такі размеркавальны характар. Можна працягваць і далей.
З
подорожали бы. А вот деяния уладов, как можно прокомментовать их? Насколько они правильные? Национального банка, ураду?
Эти деяния в основном помылковые. Меры не совсем продуманные сбоку Национального банка, по сути, наносят великий ущерб нашей экономике. Что треба было зробить у такой ситуации? Вот все ж таки, как уже час показывает, треба было погодиться с пропонованным МВФ и зробить девальвацию белорусского рубля. Ну, мабуть, зробить ее не разово, как не выкликать панику, но такими поскоренными кроками и позбегнуть множество курса белорусского рубля, якое мы назираем. Я разумею, что Нацбанк пытался не экстремать девальвацию, утримать ее штучным способом, что мы назираем. Но поглядите, что из этого вышло. Вышло то, что мы фактично эту девальвацию отримали, отримали панику, якой боялся Нацбанк. И зараз идет массовый съем валютных вкладов, дотерминовый. И все те негативные наступства, яких хотел позбегнуть Нацбанк, и они наступили. Ну и то, что тут урад, я сказал бы, безденежие. Примера я на угол, а мы что не слышим. Есть только заявы отповедной ситуации с боку вице-премьера Румаса. Мы просто назираем, как мечется Нацбанк в один бок, в другой бок, и отрымливается все горше и горше.
Господар Богданкевич, как вы оцениваете деяния экономичных уладов, политичных уладов у такой критичный момент на валютном рынке?
Я считаю, что самый большой недостаток в действиях правительства – это то, что правительство, президент, Национальный банк не признали публично наличие жесткого валютного экономического кризиса и неэффективности этой вот модели административного хозяйствования. Какие-то меры делаются в правильном направлении, но как-то бессистемно и без четкого такого объяснения народу, что они делают. Скажем, они запросили кредиты в России и в Евразес там на 3 миллиарда. Это, безусловно, шаги нужные в этой ситуации. Президент заявил, что надо сократить дефицит бюджета с 3 до 1.5%. Тоже, видимо, заявление правильное, но более четко следовало бы сказать, что, допустим, государство вынуждено сократить бюджетное финансирование инвестиций определенных, не производственной сферы прежде всего, сократить или заморозить зарплату чиновникам и прежде всего самому правительству, министрам, вертикали, которые довели экономику до такой ситуации. Этого не было сделано. Национальный банк кое-что тоже делал в правильном направлении. Он повысил ставку рефинансирования до 12%, 10,5%. Это шаг в верном направлении, но это явно недостаточный шаг. Сегодня эта ставка должна быть уже не ниже 15%, потому что сама инфляция в годовом исчислении повышает 13%. Национальный банк повысил обязательно резервы у себя там внутренние до 9%, 6%. Это тоже шаг в правильном направлении. Но я все время подчеркиваю, что наше правительство не подотчетно перед народом, поэтому в комплексе не сообщает народу, что оно думает, что все это плохо. И самое главное, Национальный банк не объявляет, что экономика наша весьма импортоемкая, от 65 до 70% доля импорта в валовом продукте. И поэтому наличие цивилизованного валютного рынка – это очень необходимый такой элемент. И он может повести к плохим последствиям в целом для всей экономики.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь Россия валютный кризис, о экономичный кризис». Де-факто в Украине склалось множество обменных курсов белорусского рубля. Фактично, Беларусь вернулась у нечем у 1990-е годы. Расломашься, чем дренна такая ситуация для экономики? Чому множество валютных курсов это дренна? Сподоржали бы.
Мы уже такой опыт негативный имели в 90-е годы. Экономика выглядит, как кривое люстерко. Потому что есть же и бухгалтерские процессы переключения валюты по официальному курсу в рубли и наоборот переключения рублей в разные сусветные валюты. И по каким курсам переличивать? Если переличивать по официальному курсу, он уже не отповедает реали, он истотно занижен. Если переличивать по курсу, який існує ринку, он больше реальный, от 3600, 3800 и далее, это иншая справа. А как працуют рынки для населения, типа Ждановича альбо стадион Динамо, там инший курс, это вносит в экономику беспорядок. Все перемешивается, искажая истотную ситуацию. Положение справ у предприемства немовшимо вызначить у реальных координатах. Это сумятица и так далее, то, что было в 90-е годы. А кроме Шкоды, это ничего не принесет, и треба от этой ситуации уходить, как мало хочет.
Господар Богданкевич, а на вашу думку, чем дренна ситуация, коли в Украине множество обменных курсов?
Это дезорганизация всего рынка, это ухудшение инвестиционного имиджа страны, это разрушение прежде всего малого бизнеса, потому что он в первую очередь не сможет приобрести в нормальных условиях при цивилизованном рынке валюту для расчетов с сырьем, с материалами, с комплектующими и так далее. Это хуже нельзя придумать, чем то, что делается сейчас. Это, безусловно, негативно отразится на всей экономике. И кроме того, это ведет к появлению коррупции, появлению черного рынка, это обесценение нашей валюты на российском рынке, в российских банках и так далее. Нельзя было допускать разрушение такого достижения, которое было реальностью у нас. Это создание цивилизованного денежно-валютного рынка.
Сподражали бы, вот вы уже начали казать про наступствы для экономики вот этого валютного кризиса. Хочу задать такое питание. То, что отбывается теперь, это еще только валютный кризис, или это уже полномасштабный экономический кризис? Или беде это до взмацнения административных методов керования? И вовсе, ці чувая уже сегодня кризис простой обыватель, якому валюта не потребна, бо он не занимается бизнесом, не ездит за межу. Сподаржа-либо.
Треба означать, что наша экономика, она уже давно находится в таком перманентном кризисе. Мы живем не по сродкам. У нас растут сальдо негативное гандлевого баланса, которое уже выросло 9 миллиардов по товарах долларов. Сегодня этот перманентный кризис вошел в шарговую стадию обострения. Это тычется, конечно, не только валютного рынка, это тычется всей экономики. Это будет заповоливать темпы развития нашей экономики. Это заповоливая и навод парализуя валютный сектор. Працы импортеров, как я сказал, это будет отбиваться и на житті простых белорусов. Пока что, когда люди лишних грошей не мают, и они не мкнутся набыть валюту, и как бы не тычется это. Но это не так, потому что, как мы бачим, наступствие такой девальвации, якая уже отбылась, это будет подскок инфляции. И она уже подсоковая. Белстат дал, как тут сказал мой коллега, 13%. Треба подвышать ставки финансования, а это значит будут дорогие рублевые кредиты. А это погоршая умовы, яких працует предприемство. Это выльется в дальнейшее снижение реальной зарплаты. Но вот если мы и отримаем российские кредиты, до конца года нет, мы и перебьемся. А что робить далее? В наступном году нам внешние пазыки отдавать. В наступном году эти долги уже будут на миллиарды лечиться. Задаешься питанием, откуда держава возьмет грош? И за кот чего она будет отдавать эти долги, если ситуация истотная с нашим экспортом там не изменится? Что мы будем робить далее, если сегодня мы масштабно долги не вертаем, такие бегущие, и мы не можем завести валютные концы с концами. Думаю, что ситуация будет погашаться.
Господар Богданкевич, а вы как лечите, ци перерос уже валютный кризис, свой экономичный кризис? Какие уплыв на экономику оказывает эта ситуация на валютном рынку? И вовсе, ци отчувая этот кризис уже не только профессор экономики, а и просто обыватель, який не мает валюты?
Я думаю, что социальные последствия этого кризиса, который продолжается, но только вступил в новый этап, будут весьма большие. Для того, чтобы сегодня оздоровить экономику, необходимы энергичные меры со стороны правительства. нужно признание кризиса, нужна девальвация не менее чем на 20%, нужны получение инвестиций на 6 с лишним миллиардов в этом году, нужны внешние займы, нужно ужесточение кредитной и бюджетной политики, сокращение бюджетных расходов, может быть, надо пойти на установление лимита кредитования для некоторых государственных проектов, потому что они ведут к росту пустой денежной массы. Нужно дальнейшее увеличение ставки рефинансирования. Все это, безусловно, не может не приводить к улучшению уровня жизни. Но оздоровление экономики требует принятия непопулярных и быстрых мер. Надо признать, что та модель, по которой развивалась эта экономика, крайне неэффективная, и надо публично от нее отказаться.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь растет валютный кризис, о экономичный кризис». У передачи удельничали экономист Борис Жалиба и был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Ваданкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заявляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Гуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс.
Вы на хвалях Радіо Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радіо Свабода». Гісторыя 11-я «Хадыкі». Галава гэтай сям'і і прозвішча Юрый Вікторавіч Хадыка мае не толькі паважаны ўзрост, але і роўна паважаныя грамадскія і палітычныя заслугі. Прафесар, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту, удзельнік палітычнай галадоўкі 1996 году, ён адыграў значную ролю ў тыя жнівеньскія дні, калі ў Менску адстойвалі беларускую незалежнасць. Аднак дзейнасць Юрыя Вікторавіча пачалася нашмат раней за 91 год і аказала непасрэдны ўплыў не толькі на грамадска-палітычную сітуацыю, але і на лёс і прафесію двух ягоных сыноў – Алексея і Константіна. Юрый, Алексей і Константін Хадыкі – героі нашай сённяшняй праграмы. Старэйшы сын Юрыя Хадыкі, Алексей, журналіст, мастацтвазнаўца, рэдактар часопіса «Спадчына». Малодшы Константін у размове вызначыў сябе выключна праз прыналежнасць да сям'і Хадыкаў і мае на гэта вельмі важкія аргументы. Ён бацька трох з чатырох унукаў Юрыя Хадыкі. Константін Хадыка.
У мяне на дадзены момант дзве дзяўчынкі і хлопчык. Амаль 6, амаль 3,5 і 2 тыдні. Назвалі Адэлі.
Выявіўшы, што сям'я Хадыкаў ужо забяспечыла сабе такі грунтоўны працяг у выглядзе чатырох унукаў, мы вярнуліся да з'явы, якую сам Юрый Вікторавіч называе сваім самым дарагім дзіцём, створанаму ім музею старажытнай культуры і мастацтва, гаворыць Юрый Хадыка.
У своїм житті я займався трьома речами достатково плотно. Спочатку фізикою, потім, дякуючи тому, що я працював на ВПК, був під московською обороною, я почувався тут доволі свободно. Я от приймав активний уділ в пошуку експонатів і створенні музею старожитно-білоруської культури. Це саме дорогое моє, так сказати, дітище. Воно практично було закінчено у 79-му році, коли музей відкрили. Леша їздив, він їздив зі мною навіть не до 75-го. Года. Так що він це з дитинства бачив той жахливий стан, у яким знаходилася наша культурна спадщина.
Олексій Хадика.
Я з 74-го года, експедиція була для мене достатково натуральним процесом, тим більше, що більшення сябру натуральним чином долучалося, тому що для інших музей було зачинено, для моїх сябру він був відчинений. Це розуміння того, що це з'ява унікальна, безумовно, було, і воно і дагетлю залишається.
Это невероятно, зараз тяжко поверить, но час был такий, что у нас не было конкурентов. Мы собирали то, что валялось, и собирались с сенсом. Наша экспозиция тем отрознивается от экспозиции Национального музея, что там выставлены не хорошенькие образы на дошках, а разные образы и на дошках, и на полотне, и построены по тому, как это в часе развивалось это мастерство. И оно открывает абсолютно невероятную пригожость белорусского сакрального мастерства.
Была видатная коллекция слайдов, и, звичайно, отбывались посиделки, ну, вот просто дома, а не в музее. Приходили люди, глядели эти образы, разважали. Частично с лекциями выступал батька, и он вовсе добрый, поведая, живо, вельми, там, затекавливал богато кого. И в музей ходить не треба было. Музей, по-перше, отчинился в 79-м годе, когда я был уже в 9-м классе. Потом я поехал учиться, ну, то есть я трапил в музей, когда я приехал в учебу в 86-м годе. Да, тогда я уже жил в музее, потому что я там працював.
Олексій Хадика вернувся працювати у музей батьки, скончивши Московський університет. У певному сенсі, ягоне вертання і далі праця в Академії наук, програмі «Народний університет» і часописі «Спадщина», підрихтоване моральними принципами, закладеними у дитинстві батьком. Здається, що і політичні обставини культурної активності у совєтській державі не були секретом ані для старейшого, ані для молодшого покоління Хадиков. Говорить Юрий Хадика.
Мы были вельми и вельми осторожны и обачливы. В экспедиции мы ездили только с официального дозвола, окутанные этими самыми доведками, что это академичная экспедиция для пополнения там ведов про то и то и то. Справоздачу мы робили только перед парткомом Академии наук. А як звичайно, для парткома потребна только формальная справоздача. Вот коли высветлилось, что приезжая комиссия по проверке идеологической работы Компартии БССР, нашему коллекцию одразу ж отдали. До этого нам президент Академии давал помешкание, мы там обвешали все стены, значит, образами, скульптура стояла, а потом все это было вычищено, и покои стояли пустые. Но это было на уголь опошнее гонение национализм. Тогда 8 человек с Академии зволили, у тым лику Зинона Станиславовича Поздняка.
Алексей Хадыка у годы учебы у Московском университете был сябром белорусского землятства.
Одночі я йду і каля ліфта, унізі у нас там такі бягучі об'яви вішали, висить об'ява. Я, Лариса Грибок, створюю білоруське землятство. Собралось чоловік 30. У виніку це скончилося тим, що ми, по-перше, попривозили бібліотеку білоруську, зробили, наверное, було в моїм покої, навіть з картотеки. Ми ходили на концерти білоруські, але потім Лариса Грибок, ініціатор, викликли КДБ натуральний, сказали, ну ти ж юрист, ти ж розумієш, не хочеш заборону професії мати. Уже було домовлено, що ми кажемо до 60 років СССР, а паралельно тоді прикладно возникла казахская, киргизская, и ніякі зова. Скажи, вот им можно, а белорусам нельзя. Ну, мы, конечно, працавали, сустракались неформально. Ну, ясно, что мы не ходили на політичні демонстрації. Мы были спокойнейшие, такі культурные.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозофи, які у Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Юрий Хадыка подкресливает, что он вельми счастливый батька, потому что у ягоной семьи пануе поўнае ідэалагічнае адзінства. Дні незалежнасці жніўня 1991 году хадыкі пражывалі ў розных месцах і эмацыйных станах. Юрый Хадыка.
Як толькі пачалася сесія пасля 22 жніўня, калі канчаткова стала вядома, значыць, што ўсё правалілася ў КЧБ, на плошчы ішоў бесперапынны мітынг, якім я кіраваў асабіста.
Алексей Хадыка.
Ну, я памятаю уже по расповедах, потому что мне рассказали, что в площади бегала свинья, на которой было написано «Дементей». Але я в тот час находился в Паланзе. Я пошел на почту и испытался, танки уже на улице, и они сказали, пока что не. Ну, а потом, как бы, я не поспел доехать. Да я особливо не с молодой женкой, что рваться.
Константин Хадыка.
Ну, жнивень, ты сам, пригадывается мне Лебединым озером по телебачню, и, на жаль, не боль. И на площади меня не было. Я сочу только за гэтым па паведамленнях прэсы, таму вырашалася гэта ўсё роўна не, на жаль, не ў нас.
Цяпер ужо і Алексей, і Юрый Хадыкі маюць свой уласны погляд на будучыню музея старажытнага мастацтва. Юрый Хадыка.
Далейшыя нашы намаганні былі накіраваны на то, каб зрабіць з яго дзеючую структуру. Гэта не ўдалося. Да сённяшняга дня ён музей атраслівой, ведамасны, акадэмічны. І таму ён не працуе, напрыклад, па суботах, недзелях. Значыць, ён працуе толькі ў рабочы час. Туды можна трапіць, але трэба загадзя замаўляць. Быў чалавек вольны, які правёў экскурсію.
Алексей Хадыка.
Я думаю, што для музея старажытнай беларускай культуры лепшым бы лёсам было зарабіцца часткай музея нацыянальнага гістарычнага. Тым больш, што нацыянальны гістарычны музей, можа, вы гэтага не ведаеце, это як бы спецыяльная такая інфармацыя, хаця яна адкрытая. Не так давно атрымаў вялізны корпус былога генеральнага штаба Фрунзе 19 ці 17. Яго фактычна няма чым напаўняць. А гэта якраз такое месца, якое знаходзіцца побач з дзіцячым паркам, побач з месцамі, дзе сем'і праводзяць выходныя дні, і калі б там быў нармальны музей, то было бы ідэальным рашэннем. Пра гэта я ўжо сказаў спадару Жуку, намесніку директор Института мастерства и этнографии фольклора, он сказал, никому про это не говори. Это зрозумело, чому? Потому что головной каштовностью трошки дутого Института мастерства и этнографии фольклора как раз заявляется музей. Коли он стратит на музей, можно смело зачинять институт.
Жыццёвыя абставіны і развіццё гістарычных падзеяў увесь час пакідае Хадыкаў ва ўмовах маральнага выбару, які ў іх таксама свой, адмысловы. Канстанцін Хадыка скончыў беларускі гуманітарны ліцэй якраз у той час, калі там вучылася суддзя Вольга Комар, якая вынесла прысуд вязню плошчы Васілю Парфянкову. Ва ўніверсітэце ягоным аднакурснікам быў Віктар Лукашэнка.
Час, асабліва цяперашні, ён выпрабоўвае людзей, і кожны адказвае на гэтае пытанне як можа. І калі вы паглядзіце ў Фейсбук гаспадарні Комар, у яе засталося там трое сяброў, мусіць. Я, мне падаецца, добра вельмі ведаю дзвюх з іх. Вось, я разумею, чаму яны яшчэ там. Я ў нечым разумею іх нестаўленне. Але я скажу, што гэта людзі іншага гатунка, напэўна, проста.
Алексей Хадыка.
Ну, вот скажыце, Эмір Кустурыца паспяховы рэжысёр? Безумоўна. Ён такі і ёсць. Але прыехаўшы на лістападаўскі фестываль з Беларусі, ён выступіў з нейкім безглуздым інтэрв'ю, дзе ён сказаў, што я вялікі аматар салодкай дыктатуры. Цалкам паспяховы рэжысёр трапіў у вельмі цікавую, я б сказаў, сітуацыю. Калі ён прыїжджаў з канцэртам свайго ноу-смокінг аркестра ў 2008 годзе, быў аншлаг у Палаца Рэспублікі. На пазаўчорашні канцэрт у Палаца спорту прадалі 1000 білетов. Організатори були вимушені перенести цей концерт терміново у ДК МАЗа, іначе вони просто губляли великі гроші. Емір казався цікавими компанії разом з Вікторією Азаренко і Кароліною Вознянською, які перед виборами так само і грали у бицем би доброчинному турнірі, де бицем би випадково Олександр Григорович виходив на корт і цілувався з цими симпатичними дівчатками. Все наказався компанія тих, кому моральні принципи не важні. Важні гроші, тому що за прильот Кустурицы платять 40 тисяч євро. 40 тисяч євро досталося мені від держави на часопіс спадщини, я поспіхово видавав би його 5 років запар. Це було б у 1000 разів корисні, ніж 10 прильотів Кустурицы сюди.
А у цієї держави морально брати гроші?
Так це ж наша держава.
Де йде і гроші?
Юрий Хадыка.
Життя і змагання в умовах авторитарного режиму – це тяжкий криш. І, звісно, я несу певну меру адказнасці за тое, што мои сыны зараз не генерал-палкоўнікі, не дарадчыкі прэзідэнта па бяспецы, хаця па інтэлектуальнаму ўзроўню кожны з них не ніжэй, чым Віктор Лукашэнка. Но справа не ў гэтым. Справа ў тым, што маральныя аўтарытэты, яны ствараюцца толькі ў сям'і. Я спадзяюся, што ў маіх внукаў не толькі з бацькоўскага боку, но і жонкінага боку, пры прыстойныя людзі, і яны выхаваюцца ў нармальных прынцыпах. І таму я гарантую, што яны не будуць прыхільнікамі рэжыма дыктатарскага, таталітарнага у любым выпадку.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.